Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Космос, спутники, звездные войны и многое другое. У России 85 спутников на орбите, в то время как у Соединенных Штатов 418. Означает ли это, что Россия безнадежно проиграла американцам «Звездные войны»? Какие совместные аэрокосмические проекты с зарубежными странами существуют и реально работают? Есть ли смысл делить космос на российский, американский, европейский? Гость студии – генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Он говорит, и без событий 11 сентября было понятно, что есть целый ряд регионов в мире, которые нуждаются в тщательном и постоянном наблюдении. И мы об этом говорили. Другое дело, что те, кто принимает решения на самом высоком государственном уровне, не всегда нас слышали. После событий 11 сентября нас стали слышать. И очень хорошо. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Подготовил и ведет передачу Виктор Резунков. Эфир 21 апреля 2002 года.
Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Резунков. Здравствуйте, Виталий Анатольевич.
Здравствуйте.
У меня к вам сразу вопрос. Сейчас в российских НИИ оборонного комплекса активно ведутся работы по созданию средств, способных гарантированно преодолевать любую ограниченную или глобальную систему противоракетной обороны. Насколько создание таких средств, по вашему мнению, может изменить международную обстановку в ближайшем будущем?
Я думаю, что никак создание таких средств международную обстановку изменить не могут, поскольку об этом можно было бы говорить только в том случае, если бы сегодня Россия не представляла бы для каких-то стран, противников, скажем, никакой опасности. Это не так. На сегодняшний день те стратегические средства вооружений, которые существуют, средства противоракетной обороны, они, в общем, на достаточно высоком техническом уровне. И не надо их недооценивать. То, что делается сейчас, это не сегодняшняя работа. Эта работа велась и раньше, ведется постоянно. Речь идет о совершенствовании той техники, которая есть на вооружении российской армии. Поэтому я не думаю, что сам факт создания каких-то новых систем может изменить геополитическую ситуацию.
Спасибо. Итак, у нас сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Виталий Анатольевич Сычев родился 14 сентября 1957 года в семье геологов. Окончил Ленинградский механический институт. После окончания института непрерывно работает на «Арсенале». Возглавлял Петербургскую региональную организацию партии «Демократический выбор России». Избирался депутатом Законодательного собрания Петербурга в 1994-98 годах. В 1999 году входил в состав списка региональной группы «Петербуржье» кандидатов в депутаты Госдумы от избирательного блока «Союз правых сил». Женат, имеет сына и двух дочерей. Для справки. Основанный в 1711 году завод «Арсенал» сейчас является крупнейшим в России заводом по производству наукоемкой машиностроительной продукции, в частности космических аппаратов, морских артиллерийских установок, а также другой специализированной техники. Итак, слово петербургскому корреспонденту информационного агентства «Франс Пресс» Марине Коеневой.
Виталий Анатольевич, как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию в российской аэрокосмической промышленности? Существует ли проблема недостаточного финансирования, которая, как я понимаю, была достаточно актуальна еще несколько лет назад, и сокращение бюджетных средств? Насколько это сейчас присутствует? И общая ситуация какова сейчас?
Динамика положительная, безусловно, потому что на сегодняшний день государственные власти, они с достаточно большим вниманием относятся к этой сфере деятельности. Это действительно тот сектор, где без государственного финансирования обойтись невозможно, поскольку речь идет о финансировании прежде всего фундаментальной науки, речь идет о финансировании тех проектов, которые на сегодняшний день не могут рассматриваться как коммерческие, но достаточно напомнить о проекте Международной космической станции. Понятно, что это пока не коммерческие проекты. Что касается самих перспектив разработок, то на сегодняшний день в России существует достаточно много интересных проектов. Я не готов сегодня, скажем так, все их озвучивать, но могу сказать одно, что практически все перспективные сферы развития космической техники, они на сегодняшний день находятся в разработках, и те или иные предприятия сегодня этим занимаются, начиная от реконструкции и строительства новых полигонов, кончая, ну, будем говорить, самими исполнительными устройствами, те, которые будут в дальнейшем работать на космических орбитах в интересах страны и в интересах, в том числе, коммерческих предприятий, потому что на сегодняшний день, ну, может быть, уже и даже не модно говорить, так сказать, об аппаратах двойного применения и так далее, просто потому, что это уже стало реальной жизнью. То есть на сегодня ни один запуск не производится в интересах какого-то одного ведомства, пусть даже это Министерство обороны. Всегда каждый запуск, он осуществляется в интересах очень многих потребителей, и та информация, которая получается, так сказать, с космических аппаратов, она становится действительно очень ценным, очень важным товаром, которым сегодня располагает Россия, Российское космическое агентство.
Слово корреспонденту газеты «Деловой Петербург» Константину Шолмову.
Виталий Анатольевич, 12 апреля глава Росавиакосмоса Юрий Коптев заявил о том, что Россия в ближайшее время должна увеличить свою космическую группировку, своих спутников, в два раза. И в то же время он сказал, что в ближайшие два года она выведет на орбиту всего три новых спутника. Сейчас у России 85 спутников на орбите, в то время как у наших основных конкурентов в США 418. Означает ли это, что мы безнадежно проиграли американцам вот «Звездные войны»?
Ну, во-первых, ни о каких войнах речь не идет. Слава богу, у нас нет «Звездных войн». Более того, ни у нас, ни, насколько я знаю, у американцев нет планов повоевать в космосе. То есть сегодня для всех развитых космических стран космос – это такая своеобразная мирная Антарктида, где можно соревноваться, можно соперничать, но ни в коем случае нельзя воевать. Поэтому я бы вообще не хотел обсуждать чисто теоретическую тему «Звездных войн».
Ну, я имею в виду торговую войну.
А вот что касается группировки, то здесь нет никакого парадокса. Юрий Николаевич сказал совершенно справедливо. Речь идет о том, что при общем уменьшении количества запусков, тем не менее, значит, орбитальная группировка будет увеличиваться. Это будет происходить за счет того, что на сегодняшний день поставлена задача, и она реализуется за счет развития техники. Происходит очень серьезное удлинение сроков активного существования аппаратов на орбите. То есть, если, скажем, раньше, ну, очень серьезная техника работала, скажем, там месяц или два, то теперь, в принципе, не планируются запуски аппаратов, которые будут работать там менее 3-5 лет. Ну, вы, естественно, понимаете, ну, разницу ощущаете, да, то есть, если аппарат надо запускать каждые 3 месяца, да, то, грубо говоря, на 4 аппарата в год. А если вы запускаете, значит, один аппарат в 3 года, аналогичный, так сказать, с точки зрения тех задач, которые на него возлагаются, то вы получаете возможность производить, давайте умножим 3 на 4, да, в 12 раз меньше запусков. Конечно, это колоссальная экономия государственных, прежде всего, средств, потому что сам по себе аппарат, он только малую часть денег требует, потому что носитель, подготовка, испытания, запуск, ракета, все это требует колоссального финансирования. Поэтому уменьшение количества запусков при одновременном увеличении сроков активного существования аппаратов на орбите дает возможность сэкономить средства и уменьшить количество запусков, в то же время увеличивает орбитальную группировку. Что касается вашего вопроса, проиграли мы или нет, вы знаете, космические разработки, вообще космические исследования – это та сфера, в которой Россия на сегодняшний день занимает, на мой взгляд, безусловно, лидирующее положение, даже по отношению к американцам. То есть сегодня ни одна страна не может сравниться с теми возможностями, которые есть в России. И не случайно, значит, Международная космическая станция все-таки российская, да, и, значит, сделана в России, и весь проект, так сказать, осуществлялся российскими инженерами при соответствующем совместном финансировании и так далее. Это говорит о тех безусловных преимуществах, которые сегодня существуют. Но, вы знаете, мне давно уже кажется, что пытаться как-то отделить вот российский космос от американского, американский от европейского, мне кажется, что это вообще сильно устаревшая тема. космические исследования – это достижение человечества. Давайте так к этому будем относиться. Мы сегодня, слава богу, не воюем, да, вот ни с Европой, ни с Америкой. И у нас есть возможность сегодня космические исследования проводить совместно, привлекая туда все достижения, которые существуют как за океаном, так и у нас. То есть я бы сегодня говорил о том космосе, который создается на Земле, да, а не вот в плане какого-то соперничества. Потому что пройдет еще 5-7 лет, и вы увидите, что будет крайне сложно даже ответить на вопрос, а чей это аппарат. Потому что запускаться они будут, скажем, с какого-то там плавучего старта. Ракета при этом будет российская, аппарат при этом будет французский. И как вы будете, значит, вычислять, кто победил в данном случае? Аппарат будет работать на орбите, давать соответствующую информацию.
Я думаю, что на самом деле очень просто будет определить, кто будет больше денег получать с эксплуатации этого аппарата, тот и победил. И, насколько мне известно, сейчас на коммерческом рынке космических услуг Россия занимает очень маленький сектор, там, может быть, меньше 10%.
К сожалению, это так, да, потому что мы как-то очень сильно задержались на старте, так скажем. То есть мы были увлечены своими внутренними проблемами, у нас вообще не было ни желания, ни возможности финансировать космические исследования. И мы, не потеряв потенциала технического, очень много упустили, так сказать, с точки зрения коммерческого применения. Сегодня, конечно, американцы на порядок больше производят коммерческих запусков, чем мы. Но еще раз говорю, значит, здесь все-таки, видимо, надо говорить не о соперничестве, а о возможном сотрудничестве. Что касается денег, кто будет больше получать денег. Определить национальность денег, ну, крайне тяжело, когда речь идет о работе, так сказать, вот, трансконтинентальных компаний. Потому что двигатели производятся в одном месте, кузова в другом. Ну, я не буду вам рассказывать про автомобили, вы, наверное, это все знаете лучше меня. То же самое приблизительно происходит и здесь. То есть я надеюсь и очень этого хочу, чтобы ведущие российские космические компании нашли свое место на рынке космических услуг, на мировом рынке космических услуг. Нет никакого, понятное дело, российского рынка, да, а есть мировой рынок. И я думаю, что мы сможем, вот за счет того технического потенциала, который у нас существует и сохранился, мы сможем занимать определенную нишу и зарабатывать достаточно большое количество денег вот на запусках, в том числе и коммерческих. Давайте до этого доживем, а потом попытаемся определить, значит, каких денег в этих проектах больше, русских или американских.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Айзунков. Виталий Анатольевич, сегодня можно следить за человеком из космоса и использовать эту съемку в политических целях. Что, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы законодательно защитить права человека в этом направлении? Возможно ли создание, по вашему мнению, механизма гражданского контроля?
По-моему, мы очень торопимся. На сегодняшний день, по крайней мере в России, любого жителя нашей страны надо защищать от беспредела чиновников, от несовершенного законодательства, от, ну, скажем так, некорректного поведения правоохранительных органов. Если вы спросите, на каком месте в приоритетах у любого гражданина находится возможность защититься от средств космического слежения, я думаю, что это будет какой-нибудь вопрос 48-й или 50-й. Мне кажется, что для того, чтобы на сегодняшний день обезопасить свои личные секреты от возможности вторжения туда, ну, для этого нужно просто правильно себя вести. То есть, если вы не хотите, чтобы вас подслушивали по телефону, не говорите по телефону о своих секретах, ну и так далее. Конечно, технические средства сегодня позволяют сделать очень многое. Я не думаю, что вот если говорить о правозащитных организациях, которые, в принципе, курируют и непосредственно участвуют в строительстве гражданского общества, то сегодня этот вопрос, который вы задаете, он актуальный. Кроме того, такого рода слежение, оно крайне дорогостоящее на сегодняшний день, поэтому я могу заверить всех наших радиослушателей в том, что они сегодня могут совершенно спокойно себя чувствовать, никто из космоса за ними не смотрит.
Спасибо. Теперь вопрос задает петербургский корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева.
Виталий Анатольевич, а у вас есть иностранные заказчики? Вообще существуют ли какие-то совместные космические проекты с зарубежными странами?
Такие проекты существуют, мы в них участвуем, но очень малой долей. То есть на сегодняшний день, если говорить о нашем заводе, то он работает главным образом, так сказать, по заказам российского Министерства обороны. Есть, еще раз говорю, отдельные заказы. Это через те контакты, которые осуществляет Российское авиационно-космическое агентство. То есть эта работа для нас, по крайней мере, она только начинается. Мы делаем первые шаги с точки зрения коммерческого применения той техники, которую мы на сегодняшний день осуществляем. Поэтому здесь у нас пока нет какого-нибудь серьезного опыта. То есть опыт работы с иностранными заказчиками мы приобретаем на другой нашей тематике. Это артиллерийские установки. То, что «Арсенал» тоже традиционно уже почти 300 лет делает. Вот здесь у нас, конечно, достаточно и большой опыт, и большой объем заказов.
Но вот все-таки, что касается аэрокосмического оборудования, есть иностранные заказчики или
нет? Есть, конечно, есть.
А кто конкретно, вы не можете сказать?
На сегодняшний день речь идет об американцах. То есть там переговоры ведутся, от целых концернов. И это все делается через Росавиакосмос. Поэтому назвать какие-то конкретные компании я, к сожалению, не могу.
Спасибо. Вопрос корреспондента газеты «Деловой Петербург» Константина Шолмова.
Виталий Анатольевич, вот мы как раз коснулись очень интересной темы. Есть ли что российским производителям аэрокосмического оборудования предложить на западном рынке? То есть долгие годы наше космическое строительство было ориентировано на военную отрасль, на потребности Министерства обороны. А сейчас, насколько мне известно, существует потребность в небольших и относительно недорогих спутниках. Могут ли наши производители предложить такой продукт?
Конечно, и это происходит. Потому что то, что касается, например, сферы, которая в первую очередь коммерциализировалась, так сказать, в космических исследованиях, это аппараты средств связи. То есть на сегодняшний день заводы, предприятия, компании российские, которые работают в этой сфере, мы к ним не относимся. Они на сегодняшний день имеют достаточно большое количество экспортных заказов, по ним работают и выживали все время нашей этой перестройки именно за счет этого. Я уж не говорю о ракетах-носителях. Это тоже одна из серьезных статей доходов наших российских предприятий. То есть и это тоже не секрет, что и для Европы, и для Америки производились и будут производиться впредь поставки соответствующих ракет-носителей. Mm-hmm. Понимаете, вот когда мы говорим о запусках и вообще о космических делах, мы как-то всегда имеем в виду только сам аппарат, да, который потом в дальнейшем работает на орбите. Но это же далеко не так, потому что для того, чтобы все это работало и нормально функционировало, существует еще очень большая инфраструктура. То есть ведь для того, чтобы произвести запуск, нужно иметь соответствующие, так сказать, рабочие места, испытательную аппаратуру, испытательные стенды, соответствующие на полигоне и так далее. Кроме того, нужно иметь соответствующие командные пункты для связи с этими аппаратами. Это тоже все то, что сегодня делают, так сказать, российские предприятия. Поэтому здесь большой объем работы существует не только для железных предприятий, таких как «Арсенал», да, но и для предприятий связи, предприятий телевидения, предприятий радиоэлектронных и так далее.
Виталий Анатольевич, граждане США и европейских стран уже давно свободно могут пользоваться спутниковой системой GPS для определения своего местоположения. Когда же в России ГЛОНАСС, российская спутниковая система, станет доступной простому человеку?
Значит, у меня есть GPS, я им легко пользуюсь и рекомендую всем, кто не хочет заблудиться в лесу или на воде. У меня есть катер, я выхожу в Ладогу совершенно спокойно, значит, и определяю свое местоположение с точностью до 5 метров. Техника прекрасная, отлично работающая, поэтому в магазинах все это продается, так что можно пользоваться. Уже сейчас вот это гражданское применение, оно... понятно, существует и доступно российским гражданам. Что касается системы ГЛОНАСС, то речь идет в первую очередь об обеспечении, так сказать, военных интересов России. Такая система, она создана на сегодняшний день, она находится в завершающей стадии, тоже об этом много пишут и говорят, это известно. То есть, естественно, мы на сегодняшний день, как страна, не хотим попадать в зависимость, так сказать, от чужой навигационной системы. Ну, понятно, что в случае, если отношения с владельцами GPS испортятся, то мы потеряем ориентацию для наших самолетов, кораблей, там, космических аппаратов и так далее. Это неправильно, это неразумно, это, так сказать, с политической точки зрения была бы очень большая серьезная ошибка. Поэтому сейчас российское правительство эту ошибку исправляет и создает навигационную систему, которая обеспечит соответствующее решение задач для российской военной техники. А то, что ее можно будет применять и для гражданского применения, ну, это дополнительный плюс. Очень хорошо, значит, значит, возникает конкурентный рынок. После того, как наш ГЛОНАСС заработает, я решу для себя, то ли мне носить, значит, в кармане GPS, который весит 50 грамм, то ли наш ГЛОНАСС, который 5 килограмм весит. Значит. Вот. Я думаю, что для гражданского применения очень быстро найдутся соответствующие коммерческие структуры, в том числе, может быть, американские и европейские, которые захотят на этот рынок и захотят заключить соответствующие договоры с российским правительством для возможности использования системы ГЛОНАСС в гражданских целях. Ну и тогда, значит, аппараты сразу будут маленькие. Сегодня главные потери с точки зрения весовых характеристик мы несем именно потому, что вынуждены применять, так сказать, российскую элементную базу, которая, ну, мягко говоря, не выдерживает никакой критики.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную передачу «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Сегодня у нас в петербургской студии гость, генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают петербургский корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Резунков. Мы продолжим нашу беседу через 2 минуты.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Есть такое слово «НИОКР» – научно-исследовательские конструкторские разработки. Это такой локомотив, который продвигает технологии вперед. В прежние годы в военно-промышленном комплексе России до 20% тратилось на эти «НИОКРы». Сейчас около 5%. Как вы считаете, кто должен финансировать развитие технологий? Виталий Сычев отвечает. Смотря каких. Если речь идет о технологиях, которые применяются в военном космосе, то естественно, что это забота государства, Минфина и Министерства обороны. И до тех пор, пока эта сфера не будет захвачена частным капиталом, так и будет продолжаться. С другой стороны, сегодня такой темп изменений и такая скорость замены старой техники новой, что практически надо уже терминологию менять. Если раньше Россия делала опытно-конструкторские работы, а потом делали длинную серию, то есть 2 опытных аппарата, а за ними 20 или 30 уже серийных, то теперь этого вообще нет. Теперь каждый аппарат новый. Такова степень модернизации. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Беседу с Виталием Сычевым подготовил Виктор Резунков. Эфир 21 апреля 2002 года.
Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают корреспондент информационного агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Резунков. Слово Марине Коеневой.
Виталий Анатольевич, область, в которой вы работаете, всегда была очень закрытой и связанной с государственной тайной, предполагающей, скажем так, государственную тайну. Стала ли она более открытой или нет в последнее время?
Это совершенно очевидно. Даже ваш вопрос, скажем, 10 лет назад не мог бы прозвучать, в принципе, да? Потому что, значит, 10 лет назад считалось... Ну, хотя, конечно, все, кому положено было, и так знали, что «Арсенал» делает космические аппараты. Но теперь мы об этом говорим, так сказать, говорим открыто, спокойно, и в этом нет никаких секретов. Кроме того, информационное пространство настолько сегодня далеко шагнуло вперед, что пытаться скрывать очевидные вещи, ну, просто смешно. Сегодня, не утруждаясь себя большими какими-то усилиями, можно в интернете посмотреть всю историю «Арсенала», да, и узнать, какие запуски, когда производились, каких аппаратов, что за аппараты, в каких интересах они запускались и так далее и тому подобное. То есть это сегодня то, что касается исторической ретроспективы, это вещи совершенно открытые. В этом смысле мы гораздо более открыты сегодня и для партнеров, и для средств массовой информации, и для тех, с кем мы сегодня только хотели бы еще сотрудничать. То есть мы можем сегодня давать соответствующую рекламу и продвигать наши изделия, так сказать, в том числе на коммерческом рынке, чем мы сегодня и занимаемся. Ну, согласитесь, что было бы сложно пытаться продавать космические аппараты, если это для всех большой секрет. Поэтому понимание в том числе и служб безопасности, оно есть, и сегодня мы, ну, скажем так, нормально сотрудничаем с точки зрения защиты государственных интересов, с точки зрения защиты военной тайны. Конечно, определенные специфические вопросы, они существуют, и они должны быть закрытыми. Это сегодня любая страна, которая, значит, имеет достаточно серьезную армию и серьезную технику, любая страна защищает свои секреты. То же самое делает и Россия. В этом смысле мы, может быть, сегодня даже более открыты, чем американцы, я бы так сказал, потому что мне доводилось бывать в Америке, и я наблюдал, как там работают службы безопасности на соответствующих предприятиях, это зачастую гораздо более жесткие подходы и гораздо более жесткие требования, чем есть сегодня у нас. Поэтому в этом смысле американцам пора брать с нас пример и все-таки вести себя более открыто, чем они ведут себя сейчас.
Слово корреспонденту газеты «Деловой Петербург» Константину Шолмову.
Виталий Анатольевич, как вы оцениваете государство в качестве делового партнера?
Никак я не оцениваю государство в качестве делового партнера, поскольку не верю в то, что государство может быть деловым партнером. Для меня функция такая, если бы она была возложена на государство, она никогда не будет реализована, никогда не будет выполнена. Я нормально отношусь к государству как к заказчику военной техники, к Министерству обороны как к заказчику военной техники. Это я понимаю. Я терпимо отношусь к функции государства, к функции перераспределения средств. Я понимаю, что часть той прибыли, которую мы сегодня зарабатываем, государство обязано, вынуждено, значит, изымать у нас для того, чтобы решать какие-то социальные задачи, проблемы, так сказать, пенсии и так далее и тому подобное. Мне это не нравится, но я к этому терпимо отношусь. Но государство в качестве делового партнера – это, по-моему, нонсенс, потому что никаких деловых интересов у государства нет и быть не может. Все-таки государство существует для того, чтобы обеспечивать выполнение тех законных норм, которые сегодня приняты там, да, так, чтобы не происходило ущемление интересов одних людей за счет превалирующего роста других. То есть государство сегодня даже с этими функциями наши не справляется, вернее, справляется плохо, да, хотя бы если судить по тому разрыву, который у нас сегодня существует между бедными и богатыми. Поэтому пусть государство занимается своим делом, а деловых партнеров мы себе найдем.
Виталий Анатольевич, повлияли ли на стратегию космического строительства в России террористические акты 11 сентября в Америке?
Вы знаете, и да, и нет, потому что, с одной стороны, тем, кто работает в сфере, ну, скажем, космических средств наблюдения за поверхностью Земли, и без событий 11 сентября было понятно, что есть целый ряд регионов в мире, которые нуждаются, так сказать, в тщательном постоянном наблюдении. И мы об этом говорили. Другое дело, что те, кто принимают решения на самом высоком государственном уровне, не всегда нас слышали. Значит, после событий 11 сентября нас стали слышать, и очень хорошо, потому что как только выяснилось, что именно за счет тех средств, которые мы сегодня производим, у России есть гораздо больше информации, скажем, там, о расположении соответствующих баз террористических и так далее, стало понятно, что это та сфера, которая не только самым непосредственным образом влияет на безопасность в мире, но и та сфера, которая должна развиваться, потому что понятно, что то противостояние, которое сегодня существует между цивилизованным миром и соответствующими, ну, будем говорить, террористическими формированиями, это ни на один день. И, конечно, те средства, которые должны вкладываться вот в такого рода технику, они достаточно большие. Но, конечно, человеческие жизни гораздо дороже. Поэтому мне кажется, что экономить на этом не будет ни Россия, ни Америка, ни другие страны, которые могут себе позволить иметь такую технику.
Виталий Анатольевич, у меня под вопрос. Используется ли спутниковая система наблюдения в ходе контртеррористической операции в Чечне?
Конечно. Почему только в Чечне? Практически все регионы, все проблемные регионы, они могут на сегодняшний день быть обследованы в соответствии с заказом Генштаба российской армии. То есть техника на сегодняшний день позволяет соответствующим генералам решить, что, когда им смотреть. Это не имеет отношения к частной жизни граждан, то, о чем вы меня спрашивали, но, в принципе, сегодня мы можем позволить себе наблюдать любую территорию, в том числе, естественно, территорию Чечни.
Слово петербургскому корреспонденту информационного агентства «Франс-Пресс» Марине Кореневой.
Виталий Анатольевич, велик ли сейчас объем частных инвестиций в сферу космических технологий, предполагается ли его увеличение?
Ну, я не могу вам назвать точные цифры всего объема. Значит, это достаточно большие деньги на сегодняшний день вкладываются в эту сферу. И для того, чтобы вот более внятно ответить на этот вопрос, я должен сначала как бы разделить вот всю космическую технику на три части. Да? К первой части я отнесу маленькие легкие аппараты. Это аппараты, это средства связи. Это, по сути дела, летающие антенны. Это легкие по весу, очень долговечные аппараты, которые, ну, выполняют роль спутников связи. И эта сфера на сегодняшний день практически полностью коммерциализировано. То есть вот то, что делает Моторола и остальные компании, которые работают на этом рынке, это на сегодняшний день уже не государственные средства. Поэтому объем денег, вкладываемых в космические исследования, на сегодняшний день очень большой. И он будет расти. Есть другая, как бы с другой стороны, противоположная сфера, это пилотируемые полеты. Мне кажется, что эта сфера еще долго не будет коммерческой. Ну, если не считать вот эти туристические поездки, есть отдельные желающие полетать, слетать на орбиту, и в этом смысле даже эта сфера уже сегодня, так сказать, коммерциализируется. Но и вот первая часть, которую я назвал, и вторая, о которой говорю сейчас, они занимают только малую долю космического рынка, потому что основная доля все-таки принадлежит аппаратам наблюдения за поверхностью Земли. Это большие тяжелые аппараты с тремя степенями стабилизации, которые решают, ну, будем говорить, 95% всех задач, которые можно решать в космосе. Это все что угодно. Это поиск полезных ископаемых, это сопровождение грузов, это, значит, средства разведки любые, это предсказание землетрясений. Можно очень долго перечислять, вот, скажем так, гражданские и военные возможности применения этой техники. Эта техника пока на сегодняшний день коммерциализируется слабо именно в силу того, что каждый запуск стоит миллионы долларов, да, и это достаточно дорого. Но интерес к этой сфере, он на сегодняшний день настолько большой, что уже на сегодняшний день такие инвестиции, так сказать, начинаются. То есть пока это делается совместно, компании совместно с государством начинают вкладывать деньги. Но уверяю вас, что эта сфера, она, значит, через 5-10 лет она будет серьезно коммерциализирована, ну, процентов на 80-85, так как это сегодня произошло со средствами связи. То есть рост это безусловно будет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают корреспондент информационного агентства «Франс-Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Рязунков. Константин Шолмов, пожалуйста.
Есть такое волшебное слово «НИОКР» – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Это такой локомотив, который продвигает технологии вперед. И раньше в нашем военно-промышленном комплексе до 20%, чуть меньше 20% бюджета тратилось именно на эти вот НИОКРы. Сейчас около 5%. Как вы считаете, кто должен финансировать развитие технологий?
Смотря каких. Если речь идет о технологиях, которые применяются в военном космосе, то, естественно, это забота государства, Минфина и Министерства обороны. И до тех пор, пока эта сфера не будет достаточно серьезно захвачена частным капиталом, видимо, это будет продолжаться. Другое дело, что на сегодняшний день такой темп изменений и такая скорость замещения, значит, старой техники новой, что практически сегодня снова надо уже терминологию менять, понимаете? То есть, если раньше мы действительно делали опытно-конструкторские работы, а потом делали длинную серию. Делали, скажем, 2 опытных аппарата, а потом за ними следовало 20, а то и 30 аппаратов уже серийных. То теперь этого нет вообще. То есть мы на сегодняшний день, вот в самом начале разговора, если вы помните, мы говорили о том, что сроки активной жизни резко увеличились, и практически каждый аппарат является окровским. То есть мы не делаем серийных аппаратов, каждый аппарат новый. Степень модернизации настолько глубока, что, в принципе, мы каждый аппарат делаем практически с нуля. Поэтому то финансирование, которое сегодня определено для реализации соответствующих проектов, оно фактически и является, ну, окровским. А поскольку система финансирования вообще госзаказа, она достаточно консервативна, то есть у нас до сих пор же в бюджете, естественно, там пишется отдельная строчка на НИОКР, отдельная строчка, так сказать, на серию. При этом, значит, поскольку серия это как бы есть уже, так сказать, официальные закупки, то, естественно, пытаются именно эту строку как бы раздуть. Мне кажется, что саму структуру вот предложений, расчетов бюджета и Министерства обороны, и Министерства финансов придется в ближайшее время серьезно пересматривать, потому что практически нет никаких уже серийных изделий, они все, так сказать, новые. И вот от этой классификации на серийные и неокровские дела, от нее, так сказать, надо уходить. Другое дело, что, естественно, надо оставлять серьезное финансирование, связанное с фундаментальной наукой, с теми, ну, скажем так сказать, ноу-хау, которые должны применяться. Существует на сегодняшний день перечень, и даже в каком-то интервью президента я слышал о том, что на сегодняшний день правительство, ну, вообще государственная власть попыталась определить для себя перечень приоритетных научных исследований. Да, он даже был, по-моему, опубликован. Вот, собственно говоря, значит, то, куда надо сегодня вкладывать средства развития. И чем больше будет этих средств, тем, естественно, лучше с точки зрения, так сказать, возможного результата и дальнейшего использования, получения этих результатов. В любом случае, Россия должна этим заниматься не только для того, чтобы продолжать эти исследования и сохранить свое доминирующее положение, хотя бы вот в ракетно-космических делах, но и для того, чтобы укреплять страну изнутри. Ну, понятно, не секрет, что именно в силу того, что этих денег нет, сегодня, значит, лучшие головы вынуждены практически уезжать из страны. Эта проблема, так сказать, экспорта мозгов, она есть, она существует, а решаться она может только одним единственным способом. Надо создавать в России условия для того, чтобы умненькие мальчики могли оставаться здесь и нормально работать. Другого способа удержать их нет. Не закрыть ни на какой замок.
Виталий Анатольевич, а вот к вопросу о «Звездных войнах». Пройдет несколько лет, и страны-изгои, такие как Иран, Ирак, Северная Корея, выведут свои спутники на звездную околоземную орбиту. Сейчас уже специалисты обсуждают вопрос о выведении ядерного оружия в космос. Грозят ли «Звездные войны» землянам или нет?
Вы знаете, у нас есть столько способов уничтожить нашу планету, что для этого совершенно не обязательно, значит, выводить ядерное оружие на космические орбиты. То есть того оружия ядерного, которое сегодня накоплено на Земле, достаточно для того, чтобы много раз уничтожить Землю. Я все-таки надеюсь, что у политиков, у тех, кто занимается сегодня международными отношениями, неважно где, в Америке, в России или в Иране, все-таки хватит ума, хватит понимания, вот, опасности тех, которые за этим таятся, для того, чтобы все-таки сохранить космос от милитаризации. В принципе, конечно, космическое пространство дает очень широкие возможности применения оружия, в том числе ядерного оружия. И мне кажется, что усилия наших международников, наших политиков, они должны быть направлены как раз на то, чтобы с самого начала не допустить никакой гонки вооружений, так сказать, на космических орбитах, пока ее нет. Потому что потом, когда такие средства вооружений будут уже изготовлены, запущены и будут существовать на орбитах, потом разоружаться будет гораздо труднее. Это, так сказать, не химическое, не бактериологическое оружие, которое тоже дорого и тоже сложно уничтожать. Но, значит, милитаризация космоса, она просто не должна произойти. Но, понимаете, этот вопрос вам, наверное, все-таки надо обсуждать не со мной, потому что ведь вопрос не в том, кто сделал пистолет, а вопрос в том, кто нажимает на курок.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задают корреспондент информационного агентства «Франс-Пресс» Марина Коренева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Ведет передачу Виктор Рязунков. Слово Марине Кореневой.
Виталий Анатольевич, по сравнению с прошлыми годами, скажем так, есть ли увеличение оборонных контрактов, количество оборонных контрактов в последнее время? Их количество увеличилось?
Количество контрактов увеличилось. Это совершенно точно. Но количество средств, выделяемых на эти контракты, уменьшилось. Опять же, по той же причине, о которой мы с вами говорили в начале. То есть, речь идет о том, что государство на сегодняшний день намерено заказывать достаточно большое количество различной техники, но эта техника, она будет более долговечной, поэтому заказывать ее нужно реже. То есть, при том, что количество, ну, вот, штуки контрактов, да, они увеличились, но при этом объемы, они, так сказать, в целом, если будем говорить по отрасли, в целом, они, так сказать, на сегодняшний день... Не, ну, если сравнивать, допустим, этот год с предыдущим, то и объемы там достаточно резко выросли. Я имею в виду тенденции сейчас. То есть, все-таки речь не идет о том, чтобы сегодня развивать эту сферу исключительно, так сказать, интенсивным методом, то есть, за счет вбрасывания дополнительных средств. Речь идет как раз о том, чтобы резко повышать эффективность использования этих средств. И вот те предложения, которые достаточно бурно обсуждались в нашем, так сказать, директорском корпусе и в правительстве с точки зрения вот создания всяких холдингов, интегрированных структур и так далее, они как раз направлены на то, чтобы выработать какой-то естественный, правильный механизм, который бы позволил сегодня эффективно использовать государственные средства, которые направляются на эти цели. Потому что сегодня колоссальное количество предприятий, работающих в оборонном комплексе, они являются, так сказать, потребителями этих средств. И, конечно, мы все признаем, что сегодня эти средства используются неэффективно. Сегодня надо говорить не об увеличении общего объема средств, а все-таки о повышении эффективности использования.
Слово корреспонденту газеты «Деловой Петербург» Константину Шолмову.
У меня вопрос, который касается как раз этой идеи создания отраслевых холдингов в военно-промышленном комплексе. Как, по вашему мнению, должна выглядеть идеальная модель такого холдинга или концерна, консорциума?
По-моему, не надо пытаться придумывать идеальные модели. То есть, вот как только мы придумаем некую модель, которая кому-то, министру или премьер-министру, покажется идеальной, и все будут строиться вот в такую модель, мы получим опять массу неприятностей, которые потом на протяжении целого ряда лет будем преодолевать. То есть, на сегодняшний день, мне кажется, правительство уже понимает, что вопрос не в структуре холдинга, и вопрос не в том, на каких условиях и по какой схеме он создается, а вопрос в том, чтобы на сегодняшний день определить головных потребителей бюджета и дать им возможность самим формировать свою кооперацию в том виде, в котором они считают это нужным. То есть, если сегодня, допустим, «Арсенал» является головным разработчиком и изготовителем соответствующих видов космической техники, то государство, заключая договор со мной, должно отдать мне право самому формировать ту структуру, которая мне нужна. Я, может быть, какие-то заводы для этого куплю, может быть, с какими-то войду во взаимоотношения, так сказать, акционерные, и создам какую-то управляющую компанию, а от каких-то, от услуг каких-то предприятий я, так сказать, откажусь. То есть, на сегодняшний день надо просто сократить количество потребителей. То есть, не должно быть такого сумасшедшего количества прямых договоров, которые сегодня существуют у Министерства обороны. То есть, все-таки Министерство обороны должно заключать договора, значит, с головными разработчиками, с головными изготовителями. И предоставить надо возможность уже самим промышленникам решать, как им, нужно им эти структуры создавать, не нужно и в каком виде. Потому что как только мы пытаемся всех построить по одной схеме, значит, ну, неприятности нам гарантированы. Потому что техника очень разная, разная кооперация, разные взаимоотношения, разная структура формирования цены и так далее. То есть пытаться сегодня вот с уровня президента проруководить всем этим процессом реструктуризации промышленности – это безумная затея. И слава богу, что, по-моему, это уже на сегодняшний день понимают и отказались, вот, по крайней мере, от такого директивного создания этих интегральных, вертикальных, или как они там называются, структур.
Виталий Анатольевич, в конце 90-х вы были депутатом Законодательного собрания Петербурга. Вы что, ушли из политики окончательно? Не собираетесь в нее возвращаться?
Ну, по большому счету, я никогда в политику и не приходил. То есть я имею, конечно, свои политические убеждения. И на определенном этапе моей жизни, будем говорить так, был мобилизован группой моих единомышленников для того, чтобы поучаствовать в этой работе. поскольку было сказано, что вот если все будут отказываться, отнекиваться и так далее, то ничего хорошего из этого не получится. То есть это была своего рода моя, так сказать, политическая повинность, которую я на протяжении ряда лет выполнял, потому что действительно разделяю те взгляды, которые проповедовали те политические организации, в которых мне довелось работать. Сейчас такой необходимости нет, сейчас подросло, так сказать, некое новое поколение политиков, желающих этим заниматься. Для меня это никогда не было основной работой, понимаете, а политикой нельзя заниматься, так сказать, факультативно. Нельзя быть политиком, не имея политических амбиций, да, то есть нельзя быть руководителем, скажем, регионального отделения партии, при этом не хотеть быть губернатором, да, то есть не хотеть выиграть следующие выборы, потому что, ну, это неправильно по определению, а поскольку я всегда хотел, значит, не быть губернатором, и не быть сенатором, и не быть депутатом, а хотел быть директором завода, то, соответственно, пришло время, когда мне надо было определиться, все-таки я занимаюсь бизнесом или я занимаюсь политикой. Я, естественно, выбрал для себя бизнес. Ну, естественно, для себя. Я не говорю, что так должен поступать каждый.
В заключении передачи традиционно мы, журналисты, подводим итоги нашей беседы. Слово петербургскому корреспонденту агентства «Франс-Пресс» Марине Коеневой.
Ну, мне было очень интересно вас слушать, на самом деле. Хотя тема достаточно сложная, и я выступала с точки зрения, в общем, обыкновенного человека, который в этом не очень сильно разбирается. Но, тем не менее, вот все, что я слышала, было мне интересно и понятно.
Спасибо, Марина. Слово корреспонденту газеты «Деловой Петербург» Константину Шолмову.
Мне было очень, даже можно сказать, наверное, удивительно услышать достаточно добрые слова о нашем государстве, потому что до сих пор руководители предприятий оборонного комплекса, с которыми мне приходилось беседовать, они или, точнее говоря, одни считали, что роль государства нужно сводить к нулю, другие говорили, что она должна, наоборот, возрастать, но при этом все государства ругали, а вы так его, в общем, можно сказать, даже похвалили. Это хорошо.
Спасибо, Константин. Ну и я скажу несколько слов. Мне было очень интересно узнать, какие проблемы, какие задачи приходится решать сейчас российским директорам, особенно в такой закрытой для прессы области, как спутникостроение. Говорит Радио Свобода. Вы слушали еженедельную воскресную передачу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в петербургской студии был генеральный директор машиностроительного завода «Арсенал» Виталий Сычев. Вопросы ему задавали петербургский корреспондент информационного агентства «Франс-Пресс» Марина Коенева и корреспондент газеты «Деловой Петербург» Константин Шолмов. Вел передачу Виктор Рязунков. За режиссерским пультом был Виктор Смирнов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem,
Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, babuši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».